«Я знаю, когда надо остановиться», — ответила она. «Понимаешь, алитиометр, он почти как человек. Я знаю, когда он начинает сердиться, а когда ему не хочется объяснять мне про какие-то вещи. Я это чувствую. Но вчера, когда ты свалился мне на голову, неизвестно откуда, я должна была спросить у него, кто ты и чего от тебя можно ждать». Мне пришлось так поступить. И он сказал. Она еще больше понизила голос. Он сказал, что ты убийца. И я подумала, это хорошо. Значит, я могу тебе доверять. Но больше я до сих пор ничего не спрашивала. И если ты не хочешь, то и не буду. Обещаю тебе. Это совсем не похоже на дырочку, через которую можно подглядывать за людьми свое удовольствие. Если бы я только и делала, что шпионила, он перестал бы работать. Я знаю это не хуже, чем свой родной Оксфорд.
Ты могла бы все спросить у меня, а не у этой штуки, как ее, алитиометра. А он сказал, жив мой отец или умер.
«Нет, я же не спрашивала».
К тому моменту они оба уже сидели рядом. Уилл устало подпер голову руками.
«Что ж», — наконец сказал он, «я думаю, нам лучше доверять друг другу».
«Ну и хорошо, я тебе доверяю».
Мальчик угрюмо кивнул. Он страшно устал. А в этом мире не было ни малейшей возможности хоть немного поспать. Обычно Лира не проявляла такой чуткости, но сейчас что-то в ее облике подсказало ей. Он боится, но подавляет свой страх, как это советовал делать Йорик Бирнисон, как делала она сама у рыбацкой хижины около замерзшего озера. «И еще, Уилл», — добавила она, — «я тебя не выдам. Никому. Обещаю».
«Ладно.
Однажды я это сделала. Предала человека. Хуже этого со мной ничего не было. В общем-то, я думала, что спасаю ему жизнь, но привела его в самое плохое место, какое только можно было найти». Потом я ненавидела себя за тупость. Так что теперь я буду очень внимательно следить, чтобы не забыть, не проговориться как-нибудь случайно и не предать тебя.
Он ничего не ответил. Он потер глаза и усиленно заморгал, чтобы прогнать дремоту.
«Мы сможем пробраться через окно обратно, только когда стемнеет», — сказал он. «Не стоило вообще приходить сюда средь бела дня. Нас могли увидеть, а это слишком большой риск. А теперь нужно как-то убить время».
«Я хочу есть», — сказала Лира.
«Знаю», — вдруг воскликнул Уилл. «Мы пойдем в кино».
«Куда?»
«Сейчас увидишь. Там и перекусим».
Недалеко от городского центра, минута в 10 ходьбы, был кинотеатр. Уилл заплатил за билеты, купил хот-догов, попкорна и кока-колы. И они, нагруженные всей этой едой, уселись на свои места как раз к началу фильма.
Лира смотрела его, как завороженная. Ей доводилось видеть проекции фотограмм, но в ее мире не было ничего похожего на кино.
Она с жадностью проглотила хот-дог и попкорн, залпом выпила коку и вперилась глазами в экран, смеясь и переживая вместе с героями. К счастью, в зале было много детей, и в общем шуме ее восторга никто не замечал. Уилл сразу же закрыл глаза и погрузился в сон. Он проснулся, услышав хлопанье сидений. Люди уже потянулись к выходу, и он заморгал, когда вспыхнул свет. На его часах было 9:15. Лира неохотно двинулась вслед за зрителями.
«Это было здорово! Я такого в жизни не видела!» — сказала она. «Не понимаю, почему в моем мире никто не изобрел кино? Некоторые вещи у вас лучше, чем у нас, но это лучше всего, что у нас есть».
Уилл даже не помнил, на какой фильм они ходили. Снаружи было еще светло, и толпа на улицах не поредела. «Хочешь, посмотрим еще?»
«Ага».
И они отправились в другой кинотеатр. Он оказался за углом, в нескольких сотнях метров от первого, и снова взяли билеты. Лера залезла на сиденье с ногами, обняв колени, и Уилл позволил себе забыться снова. Когда они снова очутились на улице, было уже почти 11. Гораздо лучше. Лера опять проголодалась, поэтому они купили на лотке 2 гамбургера и стали есть их на ходу, что было для нее тоже ново. «Мы едим только сидя. Раньше я никогда не видела, чтобы люди ели на ходу», — сказала она Уиллу. «У вас тут очень многое устроено не как у нас. Хотя бы движение. Мне не нравится, когда столько машин. А вот кино — другое дело. И гамбургеры тоже. Они мне понравились. А та женщина-ученый, доктор Малоун, сделает так, чтобы на ее приборах можно было читать слова. Я в этом уверена. Завтра я снова пойду к ней и посмотрю, что у нее получается. Наверняка я смогу ей помочь. Вдруг мне удастся убедить ученых выдать деньги, которых ей не хватает. Знаешь, как сделал мой отец, лорд Азриэл? Он взял, да и обманул их». Пока они шли по Банбери-Роуд, она рассказала ему все о том вечере, когда они с Пантелеймоном спрятались в гардеробе и видели, как лорд Азриэл показал ученым из Иордан-колледжа отрезанную голову Станислауса Грумана в вакуумном ящике. А поскольку Уилл оказался очень хорошим слушателем, она поведала ему и весь остаток своей истории со дня побега из квартиры миссис Колтер до того ужасного момента, когда она поняла, что сама привела Роджера к гибели среди ледяных утесов Свальбарда. Уилл слушал ее, не делая никаких замечаний, но внимательно, с сочувствием.